спрашивают, а вера и доверие – это разные ли одно и то же? Доверие предполагает веру, вера предполагает доверие. Вот поэтому это абсолютно, ну, с точки зрения русского языка и самолюбие, любовь к себе – это одно и то же.
Ну, я услышал о другом. Я услышал о другом, на самом деле. Он для меня, в моем понимании, разделил две темы. Первое – это самолюбие, имеется в виду ложное эго, а второе – любовь к себе, ну, скорее всего, как некая подлинная любовь к чему-то подлинному себе. Так? Это ты имел в виду? Махараш, что ты скажешь?
Ну, я
ну хорошо, можно лицом к людям, а то
трудно
говорить.
Сядет,
есть говорящие головы, а есть говорящие затылки.
Причем это еще не предел того, что можно разговаривать.
А есть еще говорящие пальцы. Один палец за стену влезает.
Так, если взять разные популярные эзотерические книжки, там, если почитать их, ну, там в целом можно найти такое различие, такое, что вот любовь к себе отличается от эгоизма. Как они объясняют обычно, это в принципе правильно, то, что они объясняют, но не до конца правильно. Но направление правильное. Как они говорят, что эгоизм, он человека закопаляет, порабощает, а любовь к себе его освобождает. И факт в том, что эти два понятия,
говори.
Что эти два понятия все-таки они не до конца четко различаются, и поэтому человек, который начинает с вами читать и думать об этом, он оказывается в какой-то прострации, потому что вроде бы это различается, но когда он начинает разбираться в том, что такое любовь к себе, чем отличается от эгоизма, он видит, что в принципе любовь к себе это тот же самый эгоизм, только более приукрашенный. То есть мы говорим там, ну, там допустим, не я там перед всеми виноваты, и не я перед всеми. Вот тут такой, весь такой, как сказать, грустный, несчастный, а я должен думать о себе, что я хороший, я возвышенная частичка духа, и что вот это якобы. Но когда человек начинает думать об этом, ну, рационально, он думает, а какая разница, как о себе думать? Я несчастный парень или я частичка духа, света, там, ну, как бы, все равно это эгоизм, все равно как бы я в центре. Вот, и поэтому оно не до конца, да, но когда мы говорим о любви к себе, о том, кто такой я, истинный я, истинный я. Такой стоит вопрос о достоинстве, человеческом достоинстве. То есть, чего я достоин? Достоинство означает некая цена. Цена, ценность. Ценность, достоинство. Так вот, есть ли во мне какая-то ценность? Вот во мне самом. Или я вообще никто? Или я вообще ничто?
То есть, тварь я смотрящая или право?
Да, или право. Такая идея права, она несколько... Идея права. В каком-то смысле, в каком-то
это,
смысле.
Это, по-моему, Достоевский, да, нет?
Это Раскольников, да.
Раскольников.
Да. Закончилось тем, что он разрешил себе убить старушку.
Как у нас сейчас говорят по телевизору, время было такое.
Да.
То есть вот некий, некий социальный вектор определился, что все-таки старушек мочить можно.
Да, когда мы думаем о себе как о центре мироздания. В особенности, если это божественный центр, как мы считаем, что я Бог, я центр, естественно, как он думает.
Старушка не помеха.
Я Наполеон, да, так сказать. Я Наполеон, так, и, как писал один русский поэт, не будет его называть, так сказать, чтобы не обидеть, но он писал, и везде я, и только я, один лишь я, и нет ничего больше, и не было, и не будет. И в свое время... Был такой один индийский проповедник, неважно, очень смешной, он рассказывал, как он, значит, проникся этой идеей, что он я только я, и больше и я, и ничего больше нет, и не будет. И он, значит, пришел к преданным в храм, и он сказал, я, как сказать, браман, то есть я браман, и вы браман, но вы частичка меня.
У нас тоже такие есть, он просто сегодня не пришел.
Вот, и он, значит, там, как-то он был великим таким пандитом, и он, значит, там спорил, там, они спорили несколько ночей, в конце концов, когда он заснул, взяли его и заколотили в подвал. И он, значит, там говорит, там, а, выпустите Бога из подвала. Он говорит, там, нет, ты посиди. Ну, ты же Бог, ты как бы, ты же должен сам выйти, Кришна он. сказать, Кришна же, он успел тюремщиков, он отомкнул все, я сюда вышел с Кришной, как, поскольку ты это же, он так, ну, вот. Ну, и он как бы пытался, и он понял, что замки ему не подчиняются. И через какое-то время...
А сквозь стены?
И через какое-то время тоже не получилось. Через какое-то время у него пришло такое осознание, что он не может быть Богом, потому что, так сказать, Бог не может быть ничем ограниченным. И он, значит, сказал там, постойте, откройте там, я понял. Я говорю, что ты понял? Ну, я, так сказать, я не Бог, потому что я не всемогущий, я не всеведущий, я маленький, ничтожный, смиренный, я фальшивый. То, что ты сказал, это звучит более здраво. Теперь это вроде бы, и они выпустили его из темницы. Поэтому мы говорим «я», да, человек звучит гордо. Мы вспоминали об этой фразе. Кто говорит эту фразу вообще у Горького? Говорит Сатин, да? Сатин, его зовут. В общем, суть была в том, что один бомж повесился только что. И он повесился, и смотря на висящего этого бомжа, он второй бомж, он берет стакан, наливает себе водки и говорит там, человек, блин, значит, ты такой человек. Человек, это звучит гордо.
На дне Горького, да?
Это на дне, да. Это и когда мы думаем, это звучит гордо, там, человек, это звучит гордо. А что в человеке звучит гордо? Там видишь такое, что... Вот если, когда мы также говорим об этой идее себялюбия, я... любой, так сказать, человек нормальный, он может понять, что его в сущности любить не за что. То есть мы ищем того, кто нас полюбит. Если бы нас было за что любить, у нас было бы, не было бы отбоя от желающих нас полюбить. А поскольку с этим обычно большие трудности, с тем, чтобы кто-то нас полюбил так до глубины души, то мы думаем, а может быть, не так уж много, за что нас есть любить, а если как не за что нас так сильно любить, то, может быть, и нам самим себя любить тоже не очень-то есть за что. И вся эта как бы эзотерическая идея, она рассыпается в пух и прах. Но Сарасвати Тхакур сказал, что сознание Кришны – это шанс для человечества вернуть ему утраченное чувство собственного достоинства. Вот именно утраченное чувство собственного достоинства, вернуть ему, означает, что достоинство мы утратили, но это достоинство, оно все-таки существует. И таким образом, как Махарадж вспоминал эту фразу Гегеля, полюбить, отдать себя жертвенной любви, и через это самоотдание снова обрести себя. Когда мы говорим о неком образе себя, о неком образе «я», вот «я образ», это означает ли это, что любой этот «я-образ», он какой-то мифический, что вообще мы не должны никак себя определять? На самом деле нет. У нас есть определенный «я», у нас есть определенная идея, кто мы такие. Дживирасвару пахуэ кришнера нитьядаса. Я слуга, слуги. И Махапрабху, когда он определял себя, также он говорил, я не браман, я не шудра, но его определение не стояло только из самоотрицания. Он также сказал, я слуги. Да, я не то, я не это. Я слуги. Да, то есть есть отрицательная часть, есть и положительная часть. Когда мы говорим полюбить себя в подлинном смысле, означает это как можно ответить. Строго говоря, нет такой идеи полюбить себя в естественном вайшнавизме. Полюбить себя. Там есть идея, преданные отдают себя в этом смысле. То есть это отдание себя, оно перечеркивает любовь к себе. То есть, когда мы отдаем себя, мы же не любим себя, мы как-то переступаем через желание любить себя.
Я вот прокомментировал такой еще момент. Махарадж, мне кажется, очень... Прости, Махарадж, я скоро убегаю. Мне кажется, настолько глубокую тему затронул. Ну, первое – это так называемая identity. Ну, то есть мы всегда ищем, кто мы там. Мальчик, я девочка, или я что-то среднее, или я девочка, которая живет в теле мальчика, или я мальчик, который живет в теле... Ну, а что вы смеетесь? Современная субкультура, она именно на этом построена, что в Кали-Югу рождается очень много людей, у которых, ну, в результате кармы... На самом деле это трагедия, потому что карма такова, что ты рождаешься женщиной в мужском теле или мужчиной в женском теле. И поэтому, не потому, что там полезен гомосексуализм, бесполезен. Это вообще бред материалистов на самом деле. Просто мы должны понять, что мы живем во времени, когда души воплощаются в разных телах, и эти души имеют разную природу. Вот когда взять там, да, издевка дьявола и взять женщину, засунуть в мужское тело, это происходит сейчас, в особенности по всему миру. В результате чего это происходит? Это, надо первое понять, что это определенная карма, это определенное желание действия живых существ. Какая-то там женщина хотела доминировать, и ей дали, она стала женщиной, ей дали мужское тело, в котором она может доминировать. И у нее там перекос полный. Или мужчина там, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы, когда на самом деле говорим, там проблема гей или там straight, или там. Это на самом деле же, поймите, что это не проблема sexual. Это там церковь, политики, они все из этого пытаются. Из трагедии, знаете, как давайте из трагедии сделаем политику. На самом деле это трагедия, когда люди, например, это не вопрос там гей или sexual, когда, например, в России люди не знают, кто они. Когда-то в свое время, когда я был продюсером одного очень большого предолимпийского события, так получилось в жизни. Я был на встрече мэра города с детьми. Это был город Олимпийский, Сочи, и там мэр города говорил с детьми. И он ругал учителей. Он говорил: что вы, товарищи учителя, вы так плохо работаете, у вас дети не знают, кем они будут. И мне хотелось сказать: извините, как вас зовут? Sorry. Как? What is your name? Как? Там. Альбертун Буртавиевич. Могли вы когда-нибудь представить, например, что ребенок сказал, что я буду водителем трамвая, всю буду жизнь убирать помойку, получать я буду минимальную зарплату. А другой скажет ребенок: вы знаете, я должен быть мэром города, у меня будет свой завод по брусчатке, буду брать от... Никакой ребенок не знает, кем он хочет быть. Да? Все хотят быть космонавтами, продавцами мороженого. И мы видим, что происходит с человеком, как пробуждается его природа. На самом деле в ведах там смотрели гороскопы людей, к чему он склонен, в какой семье он родился, да, там понятно, что если он родился интеллектуалом в семье брахманов, с детства знает писание, или он родился ремесленником. Поэтому видно, что, например, там наследственность, позитивная наследственность, это на Востоке. То есть твой отец великий мастер, он тебя учит с детства, ты постигаешь с детства мастерство, там, врачебное или какое-то ремесло, да, это на самом деле не так плохо. Потому что мы видим, что, в принципе, крутые спецы – это те, кто делают это всю жизнь круто и хорошо. Но, с другой стороны, кто-то может сказать: может ли там какой-то шудра стать брахманом? Тоже может. Тоже происходит так, что история показывает нам, что разные люди рождаются в разных обстоятельствах. В писаниях множество историй. Например, Прохлад, он был сыном демона, сыном царя, он стал великим святым брахманом. Хануман, обезьяна, ему храмы строят в Индии, в Сварупшакте. То есть видно, что, наша природа, у нас есть две природы, так называемая внешняя и внутренняя. Так называемая свадхарма, да, то есть внешняя свадхарма. Внешняя свадхарма – это там учитель, преподаватель, там рабочий, там или там политик. Это внешняя свадхарма. Но внутренняя природа – это божественная природа. И на самом деле крутой человек тогда, сейчас идет эпоха такая, знаете, можно быть монахом, да? Да, можно. Но мы видим, что это определенный тип людей, да, например, Сахадеву посчастливилось, он там и филолог, и там, и востоковед, и по ходу верующий. Дело не в этом. В нем сочетается много разных аспектов, поэтому он может как преподавать по-настоящему там какую-то историю, литературу, также он может разобраться в каких-то духовных вещах. У меня нет никакого высшего образования, я вообще не учу, безграмотный. Я все, что я выучил, от окружения людей, просто внимательно слушал, потом что-то читал. Поэтому у меня нет высшего образования в такой степени. Но у меня есть другой какой-то экспириенс, другой опыт. И вот поэтому писания говорят, что наша внутренняя природа, она гораздо важнее, чем наша внешняя природа. И вот когда Махарадж говорит: киами, кто я на самом деле? Махапрабху говорит: Дживра Сварупа Хойти, Крити Кришна, запомни, ты слуга Господа. А какой слуга Господа? А вот это определится в твоей внешней свабхаве, внешней и внутренней. Например, я всю жизнь работаю с артом, но для меня это свойственно. Для меня арт — это моя тема, ну, неважно там. У меня свой, там, свое понимание, как работать с артом. Я больше работаю с людьми. Вот моя специфика — это открывать таланты в людях. Но в особенности я могу это делать с художниками, с дизайнерами, потому что, ну, как бы я понимаю. Мне трудно, например, открывать таланты в программистах, потому что я не занимаюсь программированием. Вот. Мне легко открывать таланты в духовных людях, потому что если человек стремится к духовности, на самом деле его, ну, не очень сложно направить на истинный путь. Но если он готов, опять же, и вот когда мы говорим об этом, вот Махараш очень правильную вещь сказал. Вот если я подлинно люблю себя, тогда я люблю учиться, и чтобы меня учили. И даже люблю, когда мне дают по заднице, ставят двойки, потому что я учусь. Понимаете, очень важный момент. Но если я очень люблю себя, и вы мне никто не указ, тогда это другая совершенно любовь. И поэтому любовь к себе, ну, как определение, это вовсе не всегда удовольствие, а скорее это мазохизм. Но здоровый мазохизм. Понимаете, да, есть негативный мазохизм, а ну, там часто всякие там свидетели, пятидесятники, баптисты. Я помню, в Америке в молодости ходил в церкви и смотрел, как они там истерят. Ну, прикольно, на самом деле. Ну, вот. Ну, а потом там поистерят немножко и потом сидят, ну, что-то курят, чай пьют, болтают. Ну, вот. Но я подумал, если у них такой духовный экстаз, наверняка он должен продолжаться больше, чем 15 минут. Вот. Но я понял, что это все такое, знаете, садо-мазо на уровне, я так кашу под святого, и поэтому я так вот истерю, как бы. Там, «Господи, научи мою дочку, ты же можешь!» А потом там, «Ну да, моя дочка нормальная». Ну, вот, знаете, да, то есть такое как бы, ну, внешнее религиозное садома. И это, конечно, сектантство. И это такое, ну, как бы, скажем, ну, поверхностное очень. Я помню, как бы первый раз я попал, ну, я писал в своем блоге в Church of Christ. Я познакомился с одной французской девушкой, ну, девушка такая как симпатичная. Вот, а я же не знал, что там такие девушки хитрые, они меня сразу в церковь потащили. Ну вот. Ну, прикольно. Ну, как бы думаю, ну, Америка, она француженка, говорит с таким акцентом, ну, таким смешным. Ну вот. И говорит мне, типа, ты вот там, что-то, ты художник, туда-сюда, типа, хочешь, я тебя отведу в такое особое место? Я думаю, в какой-то бар, что ли? Она такая, типа, я тебя отведу в церковь. Я пришел в Church of the Christ, смотрю, такие там молодежь, очень такие активные люди, мне понравилось, как они поют, потому что я был открыт к религии, у меня не было там тараканов каких-то. Но потом они меня решили затроллить на Христа, на Jesus Christ, короче. Ну вот, а я всегда верил в Христа, у меня вообще с Христом всегда позитивное отношение, как бы, вот, гораздо лучше, чем с христианами. Ну вот. Ну и как бы они меня потащили на какую-то, я помню, пришел в West Village, какое-то кафе, познакомился, они работали официантами, эти ребята. Один из Франции, другой из Канады, но они все франкоговорящие. Ну вот, ну все говорят смешно так на английском. Ну вот, ну и говорят, приходи к нам, типа, на квартиру. Смотрю, такую квартиру хорошую снимают, ну там 3-4 человека, они работают все официантами, такая большая лофтовая квартира, у них там крест висит, там... Ну и вот они собрались, кружок, стали меня троллить. Там читали Библию сначала, там один, потом другой. Ну, значит, слушаю как-то, ну да, на самом деле ничего такого я там в Библии, вот клянусь, трудно мне найти там что-то очень вдохновенное. Есть в определенных шлоках, определенные шлоки из Библии есть очень крутые. Типа, если ты достиг всего, но не достиг любви, ты не достиг ничего. Если ты достиг знания, но не достиг любви, ты не достиг ничего. В Библии есть очень вдохновенные. Но в целом, ну, для меня космогонево, если честно. Но Бхагаватам и Гита это в тысячи раз круче. Ну, просто даже невозможно сравнивать. Ну, все равно я слушаю Библию, понятно, Священное Писание, с респектом. И после этого они как бы все начали меня троллить, там, типа, Джордж, веришь ли ты, что Jesus Christ это Бог? Но мне было глупо. Я понимаю, если меня где-нибудь в пивной задавали такие вопросы. Ну, вот, но когда мне верующие задают такие вопросы, у меня такое возникло впечатление, что у них какие-то сомнения. Я им говорю так, палец поднял. I don't believe that he's God. I know he's God. Типа, я не верю, что он Бог. Я знаю, что он Бог.
Они такие типа...
И ничего не могу сказать мне. А у меня не было вообще вопросов с божественностью Христа. Вообще никаких. И поэтому, ну, как бы, ну, я так им искренне ответил, что они, у них открылись варежки, но я, в принципе, понял, что этот спорт не для меня. И пошел. Ну, потому что какой смысл изучать то, во что ты не веришь или не понимаешь? И вот поэтому, когда мы говорим личность, любовь к личности, это вера и осознание себя. Понимаете, еще нужно до конца верить в себя и осознавать себя. Но не думайте, что это так просто. Ничего подобного. Потому что когда мы приходим в духовный мир, гуру верит в нас. И преданные вокруг нас осознают наши качества. Знаешь, какая крутая вещь? То есть как вот говорил о гегелевской любви. Я вот на самом деле для себя лишь недавно сформулировал эту формулу, думая об этом много лет, что любовь на самом деле, ведь вы поймите, что Кришна – это солнце, а мы – это луна. Луна – это отраженный свет. Это не прямой свет. Любовь есть у источника любви, а мы можем лишь только ее отражать. А что может отражать духовную любовь, кроме как не душа? Тело же не может отражать духовную любовь, правильно? Тело может отражать физическую любовь, духовную, там, ум, тело. А духовную любовь тело не может отражать. И ум не может отражать духовную любовь, только душа. Поэтому любовная, настоящая духовная любовь, она идет из души. А какой души? Пробудившейся души. То есть чем больше ты осознаешь Господа, тем больше ты в состоянии отражать Его любовь. И дарить ее окружающим. Поэтому есть разница между Христом и Виссарионом. Есть такой проповедник. И вы хотите спросить, а в чем разница? Вот для меня очевидная разница, например, между... я очень хорошо, четко понимаю шарлатанов и настоящих. На самом деле, люди не понимают, что на религиозном рынке 90% шарлатанов. Ну, мы не говорим сейчас там, есть разные шарлатаны. Есть, например, шарлатаны по профессии, а есть вынужденные шарлатаны. Ну, ты закончил там какую-нибудь семинарию, тебе дали приход, и ты вынужден что-то людям говорить. Но поскольку у тебя нет ничего духовного, но профессия у тебя, ты как шарлатан начинаешь придумывать, чем привлечь людей, как их там. Вот, я вот посмотрел, на самом деле, мне в моей жизни интересно актерское мастерство, как-то это может быть с прошлого какого-то времени, то есть я немножко разбираюсь. Ну, поскольку все-таки продюсирую, меня интересует актерское мастерство. И я, например, когда смотрю на некоторых американских харизматов-проповедников, я понимаю, что это актеры. Они актерят. Ну, это как бы на самом деле крутая профессия актер. И я вот, например, только в этом году понял разницу между крутыми актерами и плохими актерами. Потому что у меня в Камбодже на площадке были все плохие актеры, включая меня, плохого актера. И был крутой актер. Ну, я бы не сказал, что он настоящий крутой актер, но он очень актобилдинг такой, очень актерские способности. И на самом деле актер он такой, на самом деле он тебе может сыграть любую такую вот внешнюю, он тебе очень, очень круто может убедительно сделать. Но внутреннее, он не Наполеон, он играет Наполеона. Но он играет настолько круто Наполеона, что начинаешь верить. И поэтому это как раз идея. Вы знаете, да, две школы актерские, Станиславский и Чехов. А чем они отличаются, знаете? В системе Станиславского что ты должен делать? Не-не. В системе Станиславского ты должен уверовать, что ты кришнаит. А как для этого? Пойти в ИСКОН, одеть там фенечки, там сари, начать следовать регулярные принципы, распространять книги. И ты уверуешь, что ты кришнаит. Все тебе будут говорить, что ты кришнаит, тебе дают инициацию, кришнаитское имя, и ты будешь думать, что ты кришнаит. И поэтому ты никогда сюда не придешь. Потому что ты уверовал, что ты кришнаит. А сюда придут другие люди. Либо люди, которые ничего не знают, либо которые поняли, что они не кришнаиты. Даже уверовавшие вначале. Вот он был. Он столько лет верил, что он кришнаит. Он был президентом храма. Играл на гармонии. Пел лучше всех, между прочим. И он искренне верил, что он кришнаит. Но когда он стал читать Шихара Махараджа, в какой-то момент он понял, что никакой я не кришнаит. Потому что внешне можно косить под кришнаита, а внутреннее, понимаете, одеться очень легко, а вот достичь внутреннего очень сложно. И вот поэтому, вот понимаете, что такое подлинная вера? Это внутренняя вещь, она не внешняя. Поэтому внешне, наоборот, настоящий кришнаит всегда будет косить. Помните, как отец Анатолий? Он никогда не показывал, что он верующий. Никогда не показывал. Почему? Потому что у него внутреннее сокровище, а внутреннее сокровище это никому, это не, никто не носит бабушкины сережки с бриллиантами. Понимаете, одевают фуфло. Сережки с бриллиантами прячут, они у тебя лежат. А ты знаешь, что они у тебя есть в загашнике. Ты, этого достаточно. Да, может, ты там оденешь их на свадьбу там или еще куда-то, но ты не будешь каждый день ходить и говорить, ору, у меня сережки с бриллиантами. У тебя вырвут их с ушами. И вот, понимаете, поэтому это очень-очень важный момент, когда мы говорим о том, что такое духовность, что такое я, что такое я. А самое страшное – это ложные представления о себе в духовном свете. В материальном свете не вопрос. Ты можешь считать себя Наполеоном, гением, дизайнером. Это, есть такое выражение на Западе, говорит, unless you make it, you have to fake it. Знаете об этом, что такое? И знаете, что это? Unless you make it, you have to fake it. То есть, если ты бедный, ну, как это вся Москва, надо купить машину в кредит, дорогие ботинки Карла Пазолини, чтобы думать, что ты успешный и богатый. А ты на самом деле на кредитах, на кредитных карточках живешь, у тебя ничего нет. Но ты должен, это чисто американская модель, ты должен fake it, пока до тех пор, пока удача тебе не подцепила, и ты не стал реальным. То есть ты должен имитировать всегда там, успех. Но это одна модель. На самом деле в духовном она вообще не работает. Ну, потому что в материальном мире можно достичь богатства обманом, в духовном нет. Ничего обманом не достичь. Псевдо, да. Псевдо можно прокачаться очень уровно, очень круто. И поэтому те, кто думают, что они кришнаиты, в особенности или духовные люди, это самый страшный тип людей. Они бесполезны. Но такая иллюзия приходит к ним. Потому что они встают на этот путь, и они каким-то образом самоидентифицируются. Но настоящие духовные люди – это те, кто не думают, что они духовные люди. Они не думают, что они прозревшие. Они не думают, что они опытные. Они думают, что я служу своим учителю. Мне посчастливилось общаться со своими братьями в Боге. Мне очень повезло находиться с духовными людьми. И вот тогда у вас есть шанс стать духовным человеком. Не псевдодуховным человеком, а настоящим духовным человеком. И вам для этого не нужно косить под духовного человека. Не нужно. Абсолютно в этом нет необходимости. Почему? Потому что для того, чтобы, когда вы приходите в настоящее духовное сообщество, если вас встретит настоящий духовный, они вас, встретят как равного или как лучшего, и вам любой человек, вот я уверен, вам любой человек скажет, да вы что, я духовный, да не, я только начинаю. Это хорошо, это очень хороший дух. Потому что если вы придете, к вам скажут, ну знаете, я эксперт, я здесь уже год. Вы скажете, а я здесь 10 лет. Ну, а здесь настоящие йоги, вот, например, тот же Бхагаван. Если знаете Бхагавана, который йогу преподает. Вот, он реальный, как бы, трансценденталист, но он всегда смеется. Вот так вот. Все, он всегда смеется. Вы ему что-нибудь скажете, он будет смеяться. Вот, он на ха-ха все время. Ну, вот. Ну, мало кто понимает, что... Я-то понимаю, что Бхагаван, он непростой, но, вот, но он всегда будет... Я говорю, подсидеть меня хочешь? Он будет смеяться. Вот. И главное, чтобы... А вот он. Но еще больше, скажите, ну таким Бхагаван издевается надо мной, ничего подобного, он всегда над собой смеется. Он проигрывает постоянно схему, он ставит себя то на алтарь, то садит себя на трон и смеется. Думает, как они могли такого идиота отправить на алтарь? Как они могли такого идиота слушать? Ну вот. И вот это прогрессивное, но так, это так нелегко. Если вы сейчас будете имитировать Бхагавана, у вас не получится. Это определенный его как бы такой blessing. Ну вот. Но поэтому, понимаете, поэтому в духовной среде, духовный человек, он знает, где молчать, где говорить, как кто что ему сказать, как не сказать. Это так, ну, очень непросто. И поэтому вот эта вот та идея, любовь к себе, любовь туда, любовь сюда, ну вот, это такая теоретическая история. Мы можем об этом много говорить. Но мы должны сделать одно важное драматическое заключение, о котором сказал Махапрабху в Шикшаштаке, он сказал, «Нану рагах, у меня нет любви к святому имени. У меня нет любви к Богу. Мы сейчас не говорим о Боге, а любовь к Богу – это вообще отдельная история. Мы даже не знаем, кто такой Бог. У меня нет любви к мельчайшему, чем, что Он дарит. Поймите, что есть такое выражение – любишь меня, люби моих собак. Если вы будете любить Бога, вы будете любить все, что с Ним связано. Даже грешников. Когда вы будете любить? Когда они вам делают дифирамбы? Нет. Вы будете их любить, когда они вас ненавидят. Но это не будет вам мешать. Потому что ненависть – это исключительно состояние сердца, вожделения. Но у вас в сердце не будет ненависти. Удивительная вещь. Вы будете думать, я должен был дать ему по роже, но не сделал. Мало того, то, что мне сказал, мне стало настолько смешно и весело. Вот когда преданные, когда духовного человека люди ругают, ему кажется, что они ему делают комплименты. Его как, вот почему я говорю с Бхагаваном, с ним как гуся вода, его бесполезно. Вот если там Бхагаван, ты такой плохой, он будет смеяться, видите? Вот. Бхагаван, ты такой хороший, он все будет смеяться, потому что он знает, ни то, ни другое не является правдой. Вот. А как я помню, Бхагаван появился у нас? Он начал рубить дрова. Я помню фильм про... Да. Он говорит, а святой отец, а вы как боретесь с вожделением? Он говорит, рублю дрова. А вы как, звоню в колокола. Он показал такие руки. И когда я видел Бхагавана первый раз, я говорю, а ты чем занимаешься? Он говорит, рублю дрова. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, поруби, поруби. Первые 10 лет. Потом мы тебе колокол дадим. Вот, кстати, его колокол. Так что, если знаете, что звонит колокол, идите на программу на Арате. Вот. Потому что вожделение невозможно победить физически. Это как невозможно победить дурость. Дурость можно победить, только помудрев. Ну вот. Знание можно получить только, когда оно исходит из своего сердца, и твое сердце наполнено знанием. И вот мы говорили о любви. Да, кто любит? Кто любящий? Господь любящий, как солнце, чья любовь достигает каждого живого существа. Или я, как любящий, чья любовь достигает только меня. А на других меня уже любви не хватает. Поэтому, если любящий Господь, тогда наша задача, что такое любовь, это открыться к этой любви, да, то есть как бы стать восприемником, и потом, как будучи, став зеркалом, восприемников, это значит прозрачное состояние, не эго, в котором все тонет, а это некое прозрачное состояние. Потом эту любовь уже отдавать, вот как, понимаете, что такое любовь к Богу, она трансцендентна, Господь, а человек, который обладает любовью к Богу, он вот отдает ее вот здесь, на этом плане. Не где-то там. Это иллюзия. Вот он, вот помните, как отец Анатолий, вот он все, поэтому в фильме «Остров» отец Анатолий, он что делает? Он топит печку. Почему? Потому что тепло, оно для каждого дано, да, то есть он нигде-то не позиционируется, не пиарится, не продвигает себя, нет, он топит печку, и поэтому он в таком образе некого трансцендентного кочегара и этим всем служит. И поэтому не думайте, что там все люди, только которые здесь сидят в оранжевых одеждах, это вовсе не так. Я всегда говорю, я не верю, что мой гуру был такой ограниченный, что только одному человеку передал духовное знание. А все остальные... Нет, я верю наоборот, что он передал его всем, и я знаю, что это духовное знание идет через всех наших братьев. Ну, а ну, кто-то должен быть дирижером. Ну, как бы, да, там, телефонистка Смольный, там, переключает каналы, да, то есть, ну, как бы, тот, это тоже служение. Служение гуру, ачарья, это тоже служение, да, то есть, на самом деле, писания говорят, гуру – это слуг, это раб своих учеников, то есть, это раб людей. И вот в этой связи мы с вами, я уже просто извиняюсь, дальше ребята продолжат беседу, мне надо собираться ехать, иначе я на поезд опоздаю. Вот, я хочу сказать вам всем, ну, во-первых, я очень счастлив видеть новые лица и гостей. И мы сейчас пытаемся, я попросил Махачёра сделать, восстановить наш интернет-телевидение, потому что у нас есть интернет, телевидение на англоязычный мир, вот, но на русскоязычный мир мы что-то немножко протупили, и в силу концентрации на англоязычный мир как бы забыли о русскоязычном мире, поэтому я был бы счастлив, чтобы у нас всегда были трансляции из Москвы и Питера, я бы хотел, чтобы Данди, Махарадж, Сахадев меньше ездили по периферии и больше уделили Москве и Питеру внимания. Это первое. Второе, очень важный момент, что, может быть, я увижу вас там кого-то весной, потому что сейчас я буду еще здесь в воскресенье, понедельник, а потом меня долго не будет. Я буду в Америке, в Китае, в Азии, приеду сюда только к лету. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что все вы будете получать общение наших братьев, и духовно расти, и, ну, так... Получается, что у нас просто миссия нашего Гурудева очень большая по всему миру, и приходится то там, ну, как бы, хоть у нас сейчас люто ненавидит Америку, но я считаю, что единственный метод – это разрушить изнутри Хари Кришна. Вот. Потому что там много, на самом деле, людей ищущих. Вот. Но с 70-х годов там немножко Хари Кришна подпритухло, потому что оно индуизировалось, а у нас такое не индуизированное, мы сейчас… прокачиваем все фестивали, у нас там и музыка, и арт. Ну и преданные к нам приходят новые, очень хорошие. Поэтому как бы наша идея, она состоит в том, чтобы объединить людей всего мира в духовном поиске, а не делить их на русских, украинцев, американцев, китайцев, негров, индусов и так далее. Вот. Ну и последнее, наверное, что я очень счастлив, что Маханчор Прабу, хотя тоже ему придется отъехать в Питер. Ну вот, ну, может быть, оставить Данди Махараджа или Сахадева здесь, но прикрывать как бы капканы. Вот. Я думаю, слепой видящий будет интереснее во многом. Вот. Он расскажет вам вообще на все вопросы. На самом деле, когда у меня духовный вопрос, я обращаюсь к Сахадеву. Он как Сири у меня. Ну-ка, ну-ка, Сири, скажи мне, на какой странице, в какой книжке это написано? Он тут же. Вот такой. Ты понимаешь, что надо подливать ему еще кофе, подкладывать пирожные. Ну, знаете, как с ним надо общаться? Ну? С ним вот так не прокатывает. Если... Я сейчас... Да, есть.
Позвольте просто такой же трепещущий вопрос. Мне кажется, он всем будет интересен. Мы здесь часто рассматриваем ситуацию Шарикова и профессора Преображенского. Ну, я думаю, что все люди читали «Собачье сердце». Вот. И у читателя всегда возникает вопрос... Особенно у читателя, скажем, прочитавшего эту фразу «Милость или справедливость». Мой вопрос таков. Мы все знаем решение конечное профессора Преображенского, потому что Шариков не то, что посягнул на близких, дорогих людей профессора, он посягнул на своего создателя, которым, собственно, являлся профессор. Да? И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Имеем ли мы право вот эту вот святую, да, возвышенную фразу Шридхара Махараджа «милость выше справедливости» так однозначно интерпретировать в свете вот этой ситуации, жизненной ситуации?
Ну, вашим задали очень важный вопрос, который говорит о том, что да, если есть человек, то человек склонен злоупотреблять всем, даже духовным. И в этом смысле Гуру Махарадж говорит очень хорошую вещь. Нам легко оценить ботинки, которые мы заплатили $200, мы их там будем кремами, там, чтобы они, не дай бог, зимой не потрескали, мы все-таки $200 отдали за них. За ботинки $200 не каждый отдаст. Но милость сознания Кришны, святое имя и милость Гуру мы не можем оценить, потому что мы ничего не отдали для этого. Но это не значит, что это ничего не стоит. Способность наша, вот, ну, то, что вы говорите, она будет расти с нашей осознанностью духовной. Потому что, конечно, в начале в мире эксплуатации мы можем быть Шариковыми. Но помните о том, что в отличие от профессора Преображенского, где Шариков деградирует, ну, как бы, мы с вами должны прогрессировать. Вот, то есть представьте Шарикова, у которого меняется лицо. У нас, кстати, были такие преданные, они были похожи на Шарикова. Ну, вот. Серьезно. Преданные. Последний такой преданный, он сказал, все, я перестал бухать, поехал предаваться в Абхазию, дал паспорт на русской границе и умер. Он похоронен у нас в Абхазии на одной из наших экоферм, Мы даже сжечь его не смогли. Ну вот, он был танкистом в Афганистане, ну понятно, был офицером, бухарем, но он был реальным Шариковым, вот настоящим. Лицо, как у Шарикова, модель поведения. Но все равно, сколько бы он ни бухал, ни тусовался с бомжами, он все равно прибегал в храм и служил. И поэтому, когда нужно было делать самую черную работу, был только он. Его звали Вишвапати. И в тот день, когда он умер, я проснулся с утра и 2 часа говорил о нем всем. А потом мне позвонили и сказали, Вишвапати должен приехать. Я чувствую, что он уже с нами. А он действительно в тонком теле был на фестивале. И он был очень счастлив, потому что он умер уже, но как бы в тонком теле переместился. Я 2 часа говорил о его качествах. Так просто была божественная воля. И, то есть, представьте, да, это был достаточно такой, ну, шарик, большой, ну, такой человек, совковый там, бухали. Но при этом в нем была потрясающая, уникальная внутренняя тяга к божественному. И он даже не смог ее пропить. Хотя вот он служил, вот у него был обычный цикл там месяц или 2. Потом он начинал хамить всем преданным. И потом он уходил в запой. Но я помню, когда мы 10 лет назад делали фестиваль Педалайф, был он начальником кухни и еще один парень, которого зовут Джотер, весь на околках. Ну, такие оба, один зэк, другой как бы бывший военный. И у нас в очереди стояло 500 волонтеров хиппи. Кстати, все хипаны ломанезы из кухни, ну, голодные. А хипаны, конечно, они только курили и делали вид, что работают. Вот. Но все равно нужно было строить фестиваль, поэтому мы их организовали. Волонтеры, типа. Ну, они приехали уже, что тусить, там, курить, там, на барабанах. Ну, надо было, типа, работать, но и хипаны так, ну, они работали в полсвиста. Но ели они очень конкретно. У нас была такая палатка, кухня полевая. Вот, там работал Вишвапати, Джотер, такие кантималы, наколки, тельняшки рваные. И когда все эти хипаны ломанулись огромной толпой, ничего не снесли столовую, я услышал такой зэковский крик: «В очередь, сукины дети!» Такие все интеллигентные московские хипаны стоят в такой ровной очереди. А Вишвапати такой: «Ты кто?» Там типа: «Я Шок. Чем занимаешься? Где работаешь?» Спрашиваю. Он такой: «Он, делаю бамбуковый забор». Пати такой: «Если бамбуковый забор завтра не будет готов, попомни, больше кашу не получишь». Это было, конечно, супер такой. Кришнаиты такие, представляете, да, ну как бы я даже, одни даже кришнаиты, но у нас такие были кришнаиты, от них шарахались люди. Ну вот. Но зато нарубить дров, готовить на 100 человек, там, войти в холодную воду, ну вот, и вот в этом это были великие люди, ну вот. Хотя Джотер ушел воевать сразу же во время конфликта, вот, у него умерла мать, ну, он тусовался в храме, потом уехал, надо было там брата поднимать. Я такой смотрю, там, ВКонтакте, он обвешанный там пулеметами, там, всеми, ну, такой убийца. Я ему сказал: «Джотер, это не твоя война, это Украина, Россия». Я говорю: «Я думаю, что они разберутся». Он мне написал письмо: «Да, я так скучаю по храму, но просто хочется немножко развеять душу». Он пришел на фестиваль, я сказал: «Джоти, помнишь, как ты чморил хипанов? Смотри, у нас такая же полевая кухня, ничего не изменилось. У нас здесь тоже война». Он сказал: «Да, я подписал контракт, но я каждый день думаю о Кришне и о преданных». Он говорит: «Я на самом деле стреляю всегда мимо всех. Просто мне платят. У меня мать больная раком. Мне нужно там ее как-то поднять». И я поверил, что я верю, что он стреляет мимо. Ну, как бы. Потому что я знаю, что Джоти, он в целом трансцендентный человек. Но просто он отошел немножко от храма, от преданных, попал в такое месиво. Ну, долги, родственники, больные, там, дети. У него там такая жизненная, тяжелая ситуация, карма, там, город Запорожье, там, заводы, мать там без ног, инвалид. Там, где-то там ей отрезало ноги на работе. Ну вот, поэтому, ну, такая жизненная ситуация. Но вы знаете, мы никогда не делали разницы. Иногда некоторым преданным таким мы говорили: «Слушай, не появляйся, там, на заднем дворе можешь работать. Не ходи, не тролль народ». Но так или иначе, я могу сказать, что вряд ли каких-то других людей будут вспоминать так, как их. Вот. Поэтому лучше жалеть о сделанном, чем не сделанном. И сознание Кришны трансцендентно. Я прошу прощения, убегаю.
Эй, Махарадж, я тоже к вам скачу, потому что...
Да-да. Махарадж, продолжи.
Джай Ом Вишну Пада Парамахамса Парирожа Качари Варишна Рашат Хриши Мачи Илы Бхакти Пиоду Махарадж Ки! Я думаю, мы закончим, просто все преданные могут проводить Махараджа. Споем, да, что-нибудь?
А вопрос можно?
Я после Махараджа, знаете, как это, Абдулов после Высоцкого вышел. Ну, да, ну вы задайте, конечно, но...
Такая ситуация, просто вчера был день Экадыши, и нам раздавали просад, и я помню, что Прабхупада сказал, что если принесла на работу, именно вот эту вот маленькую клюшечку, вот эту из кокоса, да, с клюшкой, и отдала ее одной девочке, но я просто знаю, что как бы, просад – это в том числе духовная практика, если человек даже не знает, он, в принципе, на какой-то шаг подвигается к этому знанию, ну, какие-то в нем изменения, в принципе, чуть-чуть происходят, да, там, для перспектив, да. И я ей отдала, значит, скажем, ее, и начальник мне такой говорит, вы бы свои такие теории, типа там ведическая, она говорит, откуда это, говорит, из ведического храма. Ну, я говорю, что-то типа просвирки. Ну, я не знала, как ее объяснить, я объяснила вот так.
Ну, доступно объяснили. Ну, вот доступно, правильно.
Ну, то есть понятно, что это как бы со смыслом, да? Это не просто какая-то...
Нет, все правильно. Все правильно. Нужно же, когда мы говорим о проповеди человеку, эта проповедь исходит из сострадания к человеку. Это значит, что мы объясняем ему на его собственном человеческом языке, который он понимает. Не то, что мы вам говорим. Мы его грузим санскритской терминологией и...
Вообще-то люди не знают, о чем поговорить, вы там что-то ведическое.
Ничего не расстраивайтесь. Да-да-да-да-да. Мы не можем всех начальников в мире удовлетворить.
Да, вот какую-то стратегию, наверное.
Не, все равно мы всех начальников в мире не удовлетворим. Вы сделали, вы совершенно правильно сделали. Вы объяснили человеку. Начальник недоволен, но, может быть, выгонит вас работа, у вас будет другая работа с другим более духовным начальником. Ничего страшного. Иногда мы поступаем. Я слышал как раз не так давно очень интересную такую мысль, высказал наш духовный учитель. Он сказал, что мы никогда не знаем, правильно поступаем или нет. Любой наш поступок, он, с одной стороны, мы можем его оправдать, с другой стороны, нам кажется, что в этом есть что-то неправильное. Но мы никогда не знаем, правильно мы поступили в действительности или нет, поскольку мы не знаем воли Господа, на этого конкретного человека, и вообще мы не знаем, что хочет Господь. Сложно сказать, что Он хочет. Мы же не на таком уровне, чтобы понять, что он хочет. Но правильно или неправильно, мы поступили искренне. Если мы искренне поступили, значит, все было хорошо. И гуру, он прощает нам правильно или неправильно. Он очищает последствия наших поступков. Он устраняет совершенство. И гуру принимает наше чистое сердце. Если мы делаем со сознанием искренне, хотели удовлетворить нашего духовного учителя, он примет это. Кто-то остался недовольным, что ты поделаешь.
Молчать же не будешь, вот эта жизнь тебя все равно уходит.
Но нет четкого ответа на этот вопрос. Нет четкого ответа. Каждый может, преданный в вашей ситуации поступил по-своему немножко. Но все они искренне хотели удовлетворить, искренне хотели, поступали искренне, как они. А вы поступили так, и я думаю, это совершенно правильно вы поступили. Ничего страшного. Хочу пробовать.
Что ты скажешь на это?
Насчет чего?
Об этом.
Я не могу не согласиться.
Почему?
Потому что...
Может, ты кому-нибудь пробу гоню? Чего ж теперь здесь?
Я вижу, что... Я чувствую, что вы все, что вы говорите, оно резонирует с тем, что это нечто подлинное. Потому что сюда люди приходят за вопросами, вы отвечаете, и может быть даже, как вы говорите, пурга, но иногда, когда мы не понимаем, живем в миру, мы не знаем, что нам делать, потому что бывает такое, что как только мы очаровываемся сознанием Кришны, мы сразу же встречаем антитезис, который может весить несколько тонн. Это как на поезде встретить толстую стену, да? То есть мы на всех парах, как бы, типа, а ты читал Бхагавад-гиту, типа, бум, антитезис какой-то. Вот, и ты понимаешь, что ты находишься в кругу материалистов. Но так как мы живем в мире материи, неизбежно мы будем страдать. Мы будем страдать, зарабатывая себе на жизнь, на пенсию. Так мы страдаем, либо мы будем страдать, практикуя духовную жизнь. Остается только нам выбирать, ради чего мы будем страдать. В любом случае мы будем страдать, испытывать дискомфорт, нас будут ругать начальники, нас будут увольнять или не увольнять и так далее. Но самое главное, о чем говорят наши учителя, то богатство, которое мы обрели, а это общество преданных, возможность посвятить себя чему-то более подлинному, не тем ложным идеям, которые нам навязывает социум ежедневно, да, там ипотека там, и так далее, да, там, даже сериалы, да, вот эти вот, которые нам показывают по телевизору, они же настолько тупые, что там, да, в тех местах, где шутка, да, там на фоне смеются, да, что здесь пошутили, там пошутили. То есть нам даже навязывают шутку, моду, какой цвет, в какую погоду модный, какой не модный и так далее. Нам навязывают практически все. Но когда мы идем против течения, то однозначно нам будет тяжело. И с одной стороны, это прекрасно, потому что ни один спортсмен, который не испытывает трудности, он не будет чувствовать прогресса, он никогда не будет прогрессировать. И также здесь, если вы не чувствуете трудности, означает, что вы не двигаетесь вперед. Ну а то, что вы встречаете на работе, это естественно. Особенно, когда на первых порах мы соприкасаемся с сознанием Кришны, и нам хочется всему каждому сказать, а ты знаешь, ты читал Бхагавад-гиту, а ты слышал о Харе Кришне. И первое, с чем мы сталкиваемся, мы видим, что не каждого очаровывает или как-то, не каждого, ну как бы, да, не каждого прет сознание Кришны, не каждый понимает, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. То есть не все это принимают. Да? Если наше сердце резонирует, это не означает, что всех и каждого это будет цеплять. Но среди серой массы, да, мы ищем своих, мы ищем тех, кто, чье сердце срезонирует, он захочет пойти с нами в ту же сторону, куда идем мы. Есть определенный риск, но желание кому-то объяснить, да, то, что это за шарик. Многие говорят, кришнаиты что-то подмешивают в шарике. Мы действительно подмешиваем. Но это специи, там. Добавляем чуточку специй, чуть-чуть кокоса, кокосовые стружки, я имею в виду. Там, не знаю, еще что-нибудь. Любовь, да. То есть преданное это дело с любовью. И как Махарадж сказал, вы не расстраивайтесь, вас уволят, ничего страшного, найдете другую работу. Да. Вот, на самом деле это очень позитивно. Как говорит Вадут Махарадж, тем хуже, тем лучше. А так, зато, знаете, сняли розовые очки, вы поняли, что есть те, которые не понимают, что такое сознание Кришны. Не все понимают красоту Бетховена, Баха, да, или как Болеро. То есть не все понимают. Классику слушают единицы. Сознание Кришны – это тоже классика. Классика, которую не все поймут. Она для всех, но не для каждого. Добро пожаловать, вход закрыт. Но, с другой стороны, у нас есть одна преданная дизайнер из Шарупы в Питере. А долгое время ее начальник, ну, как бы он ее троллил и проявлял пренебрежительное такое неуважение за ее увлечение. Но сейчас в его жизни пришли некие трудности, и он чувствует, что агонию, которую он ощущает в своем сердце, он не может ничем утолить, не залить ни одним, не залить никаким из видов элитных алкоголей там, и так далее. И это ему не помогает. И он начал к ним обращаться, к своему сотруднику, что мне делать. Прошли годы, причем не один, не два, 10 лет. И она своим собственным примером, примером смирения, кроткости, тем более, как бы, да, что женщину украшает? Женщину украшает ее скромность, да? То есть ее скромность, ее поведение, да, чувство сострадания, так как она переживает за своего начальника, несмотря на то, что у нее там 10 лет трое, там, ты со своим Харе Кришна, сейчас он прислушивается к ней. Прошли годы, и он ее слышит. Так же и в нашей истории может произойти. То есть не сразу. Есть люди, как у нас одна девочка, знаете, пришла спасать свою подружку в храм, в лахту, из секты. Сейчас она одна из самых топовых наших севак, и там, получила посвящение спустя годы. И сейчас она вообще с головой ушла. Но вначале она пришла спасать свою подружку. Типа, не туда пошла. То есть, намерение. Самое главное, что начальник неравнодушен.
Ну да, это уже хороший.
Да, если бы он был равнодушен, то это было подозрительно. А так как он отреагировал, мы тоже, знаете, как, помню, на хрена мы ходили. Были те, кто улыбались нам, а были те, кто, ну, я помню, одна бабушка, она прям вот расталкивала локтями всех людей, она бежит на меня, у нее палка, вот, то есть она вначале шла, там, ну, на палку опиралась, увидела нас, хрена, вдруг она взяла палку в левую руку и просто, как этот самый тепловоз, который всех людей растаскивал локтями, она подбегает ко мне, замахивается, и я думаю, ну ладно, но я понимаю, что люди смотрят. Ну, то есть, они не будут смотреть на того, кто нападает, они всегда смотрят на того, как реагирует. И как бы, ну, все, думаю, ну, бабушка, палка по голове. Но это мысли, они пролетают в одно мгновение. И как бы я уже как бы принял этот удар себе на голову, но в самый последний момент, вот когда осталось вот столько, ее что-то останавливает, и она просто так пум. То есть что ее остановило, я не знаю. То есть, как бы, ну, замах был очень серьезный, знаете, как с плеча, знаете, как молодой человек рубит топором, да, там, в голова. И замах был сильный, причем она тут же забыла, что она старенькая, немецкая. Эта палка была уже оружием в ее руках, а не опорой. Вот. Вначале нам кажется, агрессия это плохо. Мы не знаем, что такое хорошо, что плохо, но, возможно, начальник потом подойдет и спросит вас, можно ли почитать Бхагавад-гиту, есть ли у вас что-нибудь интересное для души, для сердца. Мы не знаем, да, пути Господни неисповедимы. Но с другой стороны, иногда можно и поосторожничать, каждый по-разному. Если мы чувствуем, да, в какой-то среде мы находимся, что нас не услышит никто, то не обязательно метать бисером перед свиньями. Есть такое даже выражение. Но мы почувствуем, Господь даст нам понять, можем мы говорить или не можем. Джаги. Уже время, наверное, 10:00. Наверное, споем Хрихарая, да, и нас уже ждет просад. Хрихарая нама Кришна, Ядавая нама.
Хрихарая нама Кришна, Ядавая нама.
Ядавая нама.
Ядавая, Мадавая, Кешавая, Гопала Говиндара, Шримату Судана, Гири Хари Говиндара, Мадана Махана, Читания Нитянанда Шриадвайта Чандра
Радхакара Шивасади Гаурабхактавинда
Радхакара Шивасади Гаурабхактавинда Jaya Rupa Sanatana Bhata Raghunatha
Jaya Rupa Sanatana Bhata Raghunatha
Ijiva Gopala Bhata Dhata Raghunatha
Ejai Gosai Kori Charanandana
Ejai Gosai Kori Charanandana
Rama
Koi Te Vignana Ashtabhishtha Рамана.